Слава нашему Господу! Мы с вами в продолжении темы. Тема очень серьезная, все очень. Поэтому все участки предельно бодствовать. Правда должна касаться нашей внутренности очень глубоко. Почему? Потому что зачастую бывают страшные вещи. Говорит народ христианский, что Бог пасет нас. Неплохо звучит. Но Священное Писание ветхозаветных времен говорит, прилепился к идолам, оставь его. Будет ли теперь Господь пасти его? То есть не будет. А дело в том, что человек не может оставаться так, чтобы не быть упасенным от слова «спасти», но, с другой стороны, от слова, чтобы его кто-то пас. Либо сам себя пасет, но это недолго. Но обязательно кем-то должен быть, как сказать, чтобы его кто-то пас. Если Бог не может пасти, то человек обязательно должен быть у кого-то на пастбище, в чьей-то пастве. Страшный, да, вопрос? Ну-ка думаем. Оставь его, будет ли Господь пасти его? А кто же его тогда пасти будет? Найдется кому его пасти. Прилепиться к идолам – это прилепиться к пастырю. Какие идолы – такой и пастырь. Только пастырем не назовешь, но пастухом, скорее всего, так, образно говоря, выразимся. Пастырь – наш Господь. Но зачастую в немалом количестве вопросов в жизни христианской нас спасет к стыду христианскому похоть, наслаждение, удовольствие, чувственность. Это правда. Это серьезнейшие вещи. А этот вопрос сегодня мы будем сами рассматривать по линии «поступать так, как Бог определил». Или «поступать так, с другой стороны, как по-другому мы и не сможем поступать». А что ты имеешь в виду? Сейчас мы с вами коснемся. В начале собрания мы читали место Писания, прочитаем его еще разок. 1 Фессалоникийцев 4:10. Здесь о большом благословении говорится, но дело в том, что все места Священного Писания – это формула 1 плюс 2 равняется 3, во-первых. Во-вторых, дьявол зачастую места Священного Писания дублирует, делает фальсификат, подделку и использует у себя, потому что он ничего сотворить не может, а преобразить усовершенствование на предмет ухудшения может, то есть разорить, он может. И чтобы оправдать свои бесовские действия, он берет места Священного Писания и говорит, что это порядки вещей. Это нормально. Здесь написано у Фессалоникийцев, 4 главе, 10 стих. «Ибо вы так и поступаете». То есть вы поступали, поступаете, но надо понимать, что и будете дальше поступать. «Ибо вы так и поступаете со всеми братьями по всей Македонии. Умоляем же вас, братья, более преуспевать, усердно трудиться». Стараться о том, чтобы жить тихо, делать свое дело и работать своими собственными руками, как мы заповедали вам. Чтобы вы поступали благоприлично пред внешними и ни в чем не нуждались. Но нас не это сегодня интересует. Нас интересует фраза «Ибо вы так и поступаете со всеми, во всех случаях жизни, при всяком удобном случае, на всяком удобном повороте». Уже заключается в том, в прошлый раз мы с вами, когда касались, Бог заострил наше внимание на один из предметов и затронул вопрос. Зачастую христианство сидит в тюрьме. Да, не там, за проделки, за грехи, где сроки дают. Тюрьмами оказываются семьи, тюрьмами оказывается семейная жизнь супружеская, тюрьмами являются собрания народа Божьего. Что ты сказал? Отвечаю. А наш Господь сказал... «Дух Господа Бога на мне, Он помазал меня, благословить нищим» и так далее. Помним это место Писания, у Исаии 61 глава, 1 стих и дальше. И когда пришел в свою синагогу, где был воспитан после искушения, подали ему книгу пророка Исаии. И он прочитал это же место Писания. «Дух Господа Бога на мне, Он помазал меня» и тому подобное. И там одна из деталей. «Открыть узы темницы» – это один вопрос. «И проповедовать пленным освобождение» – второй вопрос. Это звучит так. Узы открыты, а они продолжают сидеть в темнице. И теперь им надо проповедовать и убедить, чтобы они вышли. Дело в том, что он находится в темнице. Симон Волф находился в узах неправды, исполненной горькой желчи. Темница. Есть категория людей – это разные возраста. когда многие не живут дома, потому что темница для них, надо на улицу. Надо ходить по городу, пошататься где-то, понимаете, немалое количество христианок в темнице. Им нужно по магазинам походить, приключения найти. Так они имеют уже приключения, они уже в супружеской жизни. Но это уже не то. Надо другого приключения добавить. Пасет их. Бывает, братьев пасет. Разные возраста. Вот интересно, наш Господь в свое время, когда воскрес, и потом Петр говорит, иду ловить рыбу, с ним дошли остальные ученики, несколько человек, кажется, их 5-6 было. Ну, вопрос не в этом, то есть не все 12, но одного не было, потому что был предатель, то есть не все 11. И вот, когда они там ловили, ничего не поймали, Иисус на берегу, если у вас какая пища, ничего не поймали, закиньте с правой стороны лодки, поймаете, они закинули, поймали. Вот, и Иоанн говорит, Симон, это учитель, это Господь. И Симон одевается и бросается в воду, плывет, встреча с Господом. И там беседа идет. Она не вся описана, она описана частично. Иоанн пишет эту деталь, очень интересно, очень сюжетно. Остальные евангелисты умалчивают об этом. Симон Ионин, любишь ли ты меня более, нежели они? Вопрос последовал трижды. Три раза надо было ответить. На третий раз Петр опечалился, вопрос не в этом. И потом наш Господь говорит, следуй за мной. И Петр пошел на гору. Остальные ученики остались. И вдруг слышит сзади себя, ну что, шорох гальки, что там, понимаете, ну, шум хвороста, ветка, может быть, лопнувшая. То есть он услышал шаги идущего. Когда обернулся, увидел Иоанна. Господи, а чего он идет? Наш Господь говорит, а если я хочу, чтобы он прибыл, что тебе до того? Ты следуй за мной. Вот эта деталь говорит о очень интересном законе в духовном мире. Вот кого-то нужно позвать из дома и повести. Ноги не живут дома. Человек чувствует, что он в тюрьме. Она в тюрьме. На свободу хочется. Свободы хочется. Свободы какого порядка? И вдруг на свободе в обществе, в магазине, в транспорте, на каких-то деловых встречах, медицинских встречах, даже в церкви вдруг появляется информация, объекты информации. Это бывает с двумя ногами информация, а бывает без двух ног информация какую-то приносят, понимаете? И человек преображается, начинает оживать, на свободу вырвался, потому что в тюрьме. Есть обратная сторона тюрьмы, сторона. Другой вариант. Вы знаете, братья и сестры, у нас такая благословенная церковь, такое собрание. Без собрания, говорит, жить невозможно. Я об этом тоже говорил. Потому что Бог определил это тоже говорить. И вот, говорит, когда за собраниями нахожусь, то меня, говорит, влечет это греховный мир. Со всеми подробностями, со всеми деталями. Ну, кого, в чем, куда влечет. Влечет или, вы знаете, в книге Бытия Бог сказал, Каин, грех возле порога, он влечет тебя к себе, ты господствуй. Но у больших пророков, насколько я помню, Бог детальности говорит. Он говорит, вы на себя грех влечете колесничными ремнями. Так что, кто кого влечет? Это, говорит, уже не я, а грех делает. Да не, ну, подожди, не надо тем местом Писания прикрываться. Там совершенно другая категория. Это позарез надо, горло отпилить надо себе. Аж хочется, да не могу ту. И тогда вот называется человек раб греха. Так хочется, что аж не можно. На все пойдет. И вот мы возвращаемся. И так за пределами церкви жить без церкви не могут. Мир влечет. А в церковь, говорит, приходим, и в церкви ничего не влечет. Если истина свободна, то истина будете свободны. Если Иисус освободит, то истина свободны будете. Если истинная свобода или полная полнота свободы говорит, что если вы в церкви свободны, то за пределами церкви свободны будете тоже. Понимаем, нет? Если за пределами церкви влечет, или за пределами церкви вскрывается, или за пределами семьи что-то вскрывается, здесь говорит вопрос о том, что в нас это живет, нам это нравится, нас это интересует, мы этого хотим, этого стремимся. И Вы знаете, если на нас поставить видеокамеру в этом случае, то наши лица начинают преображаться. Мы жизнерадостные, блеск глаз, сияние, лучезарные лица. Дело в том, что это поступь. Это уступать. Думаем, хорошо? Очень хорошо думаем. Мы в прошлый раз с вами некоторые детали изучали. Значение поступать, поступь. Что это такое? Сегодня одну такую деталь, чтобы нам знать знание этого слова. Поступать, наступать, ступать, уступать. Корень один и тот же у этого слова. Просто разные приставки, характеризующие определенные грани. Всего лишь навсего. Всего лишь навсего. Теперь следующую деталь рассматриваем. Уступать. Уступать? Это ты сидишь, а кому-то уступаешь, и человек садится на твое место. Понимаем, да? Или ты стоишь, а человек должен пройти, ты считаешь, что это его место, или он показывает, что это его место, ты ему уступаешь. Уступать что и кому? Чему? Уступать или продать из угоды? Продаться? Продажность? Вы, говорит, проданы за очень дешевую цену, говорит Бог в адрес народа Израиля. Он говорит, что зачастую девицу продавали за бутылку вина, за сандаль. Парня продавали за блудницу. И таким образом устроялись семейные пары. И это в Израиле. Почему? Подавать, дать на подержание – это уступать. На подержание – это отдали себя на подержание. И наши чувства уже держат другие. Во-первых, бесы. Во-вторых, вещи, принадлежности. Кто-то сказал, надо одеваться со вкусом, чтобы к сердцу лежало. Очень интересные вещи. А когда кушаешь, аж говорит, глазки надо зажмурить и мизинец оттопырить кверху. Как хвост у кошака? У кошки? Думаем, думаем, думаем. Дать на подержание, отдать добровольно свою вещь или свой образ мышления, отдать добровольно. Отдать добровольно свои чувства, отдать добровольно свое тело. Ну так говорит Священное Писание. Разве, говорит, не знаете, что тела ваши принадлежат Господу? Но заинтересованность, чувственность настолько, что взять от Христа и отдать. Это повалом проблема. Это серьезные вопросы. Отдать на поддержание место или право другому. Не спорить. Согласиться, слушать. Это страшные вещи. Это знаете, как получается? Вот отдать место, принадлежащее Господу, своей внутренности, для того, чтобы управляли человеком похоти, заинтересованности. Не противиться чему-то, кому-то. Сильному поневоле уступаешь. Но это в мире, это во грехах. Но сильному греху, преступлению уступаешь по заинтересованности. Соблазну не уступай. А почему? Потому что это как малая закваска. Оно не успокоится, пока не проквасит все тесто. И мы удивляемся. Сегодня мы с вами прочитали место Писания. Поступайте. Поступайте же, как вы поступали. То есть со всеми. Мы сейчас будем рассматривать вопросы. Зачастую, что не сфера жизни, человек поступает по старому принципу и образцу. Почему? Потому что там засевы есть. Засевы в поле. Отдать дешевле запроса. Скинуть, сбавить цену. Мы понимаем, что зачастую в христианстве мы отдали себя подешевле. Сбросили цену. Наша цена – это любовь Бога Отца, который так нас с вами возлюбил, что отдал Сына Своего Единородного. Наша цена – это любовь Господа нашего, Иисуса Христа, к нам. Нет той любви, если бы кто положил душу свою за друзей. Я, говорит, полагаю душу за овец моих. Демон говорит, за своих овец, говорит, полагаю душу. На все, говорит, пойду, потому что они, говорит, стали моими овцами. Они, говорит, падши поклонились мне, теперь, говорит, я их обслужу. И они, говорит, будут так жить и поступать. Это правда. Уступ. Это всякий излом прямой черты с понижением или с заломом назад. Ну, уступ бывает в скалах, да? Бывают уступы в здании, бывают. Стены красивые делают, столбы с уступами. Но здесь закон страшный. Что такое уступ? Когда уступаем кому-то в чем-то, в каких-то вопросах, это первый вопрос. Это всякий излом прямой черты, прямой линии, прямого пути. Уступами. Думаем. Если мы уступали беззаконием, похотям, наслаждениям, грешникам, греховодникам, это у нас отклонение от прямой линии. Мы привыкли так поступать. Павел пишет. Ибо вы так и поступаете. Как? Как привыкли поступать. А когда мы пришли в церковь, приняли Господа своим Спасителем и говорили, что Он жених наш, мы говорили о чувствах любви нашей к Нему, мы когда-нибудь каялись в уступах? Практика работы с народом Божьим в течение 35 лет показывает, что практически никто никогда не каялся. Тем об этом практически никто никогда не слышал. Но раз сегодня слышим мы об этом, это первый признак, что Бог говорил, говорит и говорить будет. Значит, у него есть такие места, где он заостряет внимание. А что, другие у него не любимчики? Или как правильно выразиться? Нет, у него любимчиков нет. Он отдал сына своего возлюбленного. Думаем. Дело в том, что Иисус сказал, я пришел, но вы не захотели слушать. Вы не захотели воспринимать то слово, которое я говорю вам. Знаете, сейчас я не буду искать это местописание, у Иоанна написано. А вам дал, говорит, Бог Моисея, через Моисея дал закон. И никто, говорит, из вас не поступает по закону. За что вы хотите меня убить? Вы знаете, что с ними случилось? Они им говорят, не бес ли в тебе? Кто тебе сказал, что тебя хотят убить? Позвольте. Вы знаете, вот так вот посмотреть. Каин. Ну, Авель поступает правильно. Авель поступает так, как Бог говорил твоему папе с мамой, Адаму с Евой. И ты не поступаешь, как Бог сказал. И ты хочешь убить Авеля. Что бы Авель сказал? Небес ли в тебе? Кто тебе сказал, что я хочу убить Авеля? Ну, когда ты его убьешь, ну, тогда, говорит, я тебе задам вопрос. Ну что, Авель, убил? Где твой брат? А что, говорит, я ему сторож? Но ты же сейчас огрызаешься только по одной причине. Потому что я же тебе сказал, что грех возле порога сердца твоего лежит, и он влечет тебя к себе. Вы знаете, в русском тексте вот такая фраза всего лишь. Он тебя влечет к себе, но ты господствуй над ним. В противном случае он станет господствовать над тобою настолько, что тебе позарез надо будет успокоить свою внутренность, и успокоение своей внутренности ты получишь. Кто в головокружительном сексе с подходящими личностями, телосложение и прочие подробности, а кто через убийство? Никогда не задумывались? Это правда, Священное Писание говорит. У них под языком зло, они его там хранят. Зло в костях, которое зашло от раннего детства. Это правда. Они говорят, не успокоятся, они не могут спокойно заснуть. До тех пор, пока мест кого-то до чего-то не доведут или сами чего-то не сделают. Когда заканчивают свои дела, они успокаиваются от дела своего. Наш Господь, когда творил вселенную, и когда Он сделал, то успокоился от дел своих. Вот эта формула используется дьяволом. Как только человек доходит до преступления и делает преступление, он успокаивается, она успокаивается. Понимаем? Рядом с любимой, с любимым будет находиться, но вдруг зайдут объекты, с которыми можно успокоиться. И здесь погрузится, а тут успокоится. Это страшные вещи. Уступ – это серьезные положения. Уступ – это всякий излом прямой черты. С понижением или с заломом назад. Уступ, уступить. Уступы – обломы, ступени, увалы, площадки. Одна ниже другой. Вы знаете, что говорят знающие это русское слово, поскольку мы читаем русскую Библию? Когда была победа Ахава над царем Сирии, Винодадом, то смотрится, что это была победа. Потому что, ну, войско было разбито. Противостояние прекратилось. Но здесь скрывается поражение Ахава. Никогда не задумывались? И у Ахава начинается излом прямой линии, которая вскрывается в открытой форме. Она давно у него, линия пути, изломана им самим из-за его грехов. Как это видно? Уступы. Он уступает принципу чистоты и святости. Бог сказал, заклятого отдал в руки твои, ты должен, иначе будут проблемы. Он уступает, он милостив к врагам Божьим. Дальше. Он позволяет себе иметь площади. Он соглашается на это предложение. Это была ловушка. Как затянуть Ахава туда на поклонение к бесам? Это нужно ему подбросить материал. Ты знаешь, когда мой отец был победителем над твоим Ахава отцом, то мой отец в Самаре у твоего отца имел площади. Теперь ты можешь иметь у меня площади. Сделка. Знаете какая? Только не убивай меня. И человек думает, что он победитель, победительница, подписывает договор. Это договор, конституция взаимоотношений между этими двумя государствами. Это конституция, договор. Каким путем теперь будет дальше после этой победы проваливаться все ниже и ниже, в нижние площади победившее государство? Так вопрос, это была победа или это было катастрофическое поражение Израиля? Ну-ка думаем. Победа Израиля могла быть только тогда, когда бы они добили царей. Но там говорится страшная вещь. А мы слышали, что цари Израиля очень милостивые. Давай мы веревки себе на голову положим, прах там, пепел на голову насыпем и пойдем. Может быть, он помилует тебя. И тот говорит, он брат мой. Да-да, говорит, брат твой Винодад. О, он жив. И посадил его с собою на колесницу. Еще раз, что такое уступ? Это всякий излом прямой черты с понижением все ниже и глубже, с завалом назад. А куда идет? Уступы у него, обломы, ступени, увалы, площадки, одна ниже другой. Что дальше у него произойдет? Когда ему Бог скажет об этом, ты отпустил человека, заклятого мною. Он в очень огорченных чувствах пришел домой. И вместо того, чтобы покаяться, у него следующая площадка еще ниже. О, он нашел успокоение для себя. Виноградник на Вувея. Надо договориться, чтобы обменяли. Или продать, купить. чтобы он уступил. Наследие отцов, чтобы уступил. Для чего? Для какой цели, Ахав? Тебе нужно это уступить, чтобы Навуфей поступился законом Божьим. Наследство отцов не переходящее. Ты уже настолько обнаглел, что ты пошел против Бога. И когда Навуфей говорит, это наследие отцов, вместо этого сказать, ой, слушай, я не знал, я думал, что это купленный, прости меня, и за то, что я тебе нанес такое огорчение, я тебе еще подарок какой-нибудь дам. Огорчение. Следующая площадка пошла ниже. Приходит домой, и Израиль говорит, что ты не в духе, не в настроении. А вот так, говорит, мне ответил. И что, ты забыл о законе, который сказал Бог, что нельзя уступать наследие отцов? Ты наследие Отца Небесного уступил, врага народа твоего. Надо было убить, уничтожить. А что ты сделал? Милостив к врагам Бога. Уступчивость? Выгоды. Потому что там чувственная заинтересованность. А дальше Ажна говорит, какой ты царь, если так будешь поступать в Израиле? Ложись, спи, на утро виноградник будет твой. Как будет твой? Ты захотел? Захотел этого объекта? Он будет твой. И недалек тот день, когда будет твой. Потому что ты убьешь все чувства справедливости твоих взаимоотношений с Богом. Ну-ка думайте, сколько из нас поубивали чувства справедливости с Богом? А потом кричим, что мы не можем освободиться от греха. От греха? Да мы не хотим освободиться, нас это устраивает. И дальше там, помните, момент. И посадили на первое место Навуфея. А напротив него негодных людей. И стали говорить, что он говорил против Бога, против царя. И его убили. Надо было убить еще сыновей. Иначе не завладеешь. А потом Бог посылает и говорит, ты убил, и ты еще вступаешь в наследие. Площадки все ниже и ниже. Одна, другой. О, уступы пошли. Возникает вопрос. Потом Бог говорит, Илья, ты видишь, как Ахав смирился предо мною? Хорошо, смирился. Но я нигде не нашел, что он, Ахав, отказался от этого виноградника, которого завладел. Ему надо было написать «Пожизненный виноградник Бога, поскольку нету Навуфея и сыновей его, неприкосновенная собственность самого Бога». Вы где-нибудь нашли такое? Что он написал? «Это я виновник смерти его, я убийца». У Ахава было такое покаяние, да? А почему не было? Потому что не было. Потому что, ибо как так ты и поступаешь со всеми во всяких случаях жизни, кто бы это ни был. Уступчивый, уступчивая, миролюбивый. О, интересно. Готовый уступить, где можно. В угоду другому. Уступающая или уступающий добровольно. В угоду другого уступить, получить площади для себя. Никогда не задумывались? Винодат его настолько убедил, что он в угоду тому, в выгоду себе взял площади, чтобы были в Дамаске. Думаем. Податливость соглашению в угоду кому? Податливость – это тебе попросят идти одно поприще, ты идешь с ним два и больше. Скажите, пожалуйста, когда мы были грешниками, греховодниками и пришли к Господу, мы замечаем, что мы да не одно поприще шли, да и не два, а кто его знает, сколько поприщ у нас было в угоду кому-то и в выгоду самим себе. Кто-нибудь когда-нибудь в этом каялся? Работая с народом, я никогда этого не видел. Никогда! А когда скажешь о вопросе, что Библия говорит, идти с Господом двумя поприщами во имя Господня, так выразимся, мне говорят, слушай, ты о чем говоришь? Мы сейчас с вами к этому подойдем. Согласиться с кем, с чем? Покориться кому, чему? Покориться? Вы знаете, когда добровольно, по уступчивости, человек покорился греху, наслаждением чувственности, выгоды, расчетливости, коммерции, и с таким состоянием пришел в церковь, никогда они, эти люди, не покорятся Богу. Никогда. Это называется плотские помышления, всегда вражда против Бога. Они Богу не покоряются, да и не могут, как бы ни захотели. Дальше. Покориться, чтобы жены покорились мужьям, мужья покорились женам, ну, в правильном смысле слова. Понимаете, во славу имени. Будьте покорны друг другу, понимаете, эта сторона. Не происходит, невозможно. Я не сказал покориться греховности, безобразием, неверностям. Нет, не это. Невозможно. Для блудов прелюбодеяния уступчивость только так. А для славы имени Господнего, понимаете, чтобы в семье была уступчивость для славы имени Господнего, на рога. У кого это нету, благослови Господь. А у кого есть... И когда смотришь так вот по семьям, если в детях есть такая неуступчивость, то надо понимать, что кто-то из родителей пораженный. Очень страшно. Значит, уступчивые были грехом. Уступчивые своим наслаждением, похотям. Уступчивые, податливые, заинтересованные. Податливость почвы к идущему по ней называется прогнуться под тяжестью ноги и сохранить отпечаток этого тела. Понимаем, нет? Мы понимаем, когда люди прошли через греховность этого мира, то они на своем естестве оставили отпечатки, сохранили отпечатки тех, которые прошлись по их телам, по их чувствам, хотениям, желаниям. Понимаем? Отпечатки эти, резонирование, когда происходят какие-то случайные встречи. Это для человека случайные, для бесов это специально подготовленные. Подготовка эта идет по той причине, что заявку дал или дала та личность, на которой остались отпечатки. Скажите, пожалуйста, отпечатки на теле прокаженном, бывшем прокаженном, у Неймана остались или нет? Не осталось. Почему мы, когда мы приняли Христа своим Спасителем, у нас были покаяние, освобождение, исповедание, отречение, на нас остались отпечатки похотей? Почему? Почему мы встречаемся с людьми, и эти отпечатки начинают быть живыми через 10, 15, 20, 30, 40, 50 лет? Почему? Потому что от этих отпечатков освобождения не было. Нас устроили эти отпечатки, нам это приятно. И потом эти воспоминания, памятники, аж переворачивается все внутри от удовольствия. И ради того, чтобы иметь общение с этими объектами, готовы на любую продажность. Продать себя, продать Бога, продать ближних, дальних, семьи, прочие вопросы. Почему? Это не принято говорить в сегодняшнее последнее время, сегодняшних дней в христианстве, в проповедях. Но это же правда. Это же сплошь и рядом. Это повальная проблема. И потом к старости. Начинаются возрасты. Когда я был молодой, когда я была молодая. Отпечатки. Опа. Как увидишь альбомы или фотографии на стенах. Ужас. Отпечатки. Я говорю, а это кто? Дети. А в детях еще хуже отпечатки. Папа, мама, вы еще не видите, что там творится? Кто из вас сделал эти отпечатки? Кто-то видел объекты, он или она, а потом зачатие. И отпечатки в детях. Только проявляются эти отпечатки, ну, в 3 года. В 4, в 5, 6, бывает попозже. чтобы не сразу было заметно. Отпечатки чего? Ты позволил, чтобы отпечатки чувственности в тебе проявились. И с этими отпечатками зачатие дальше. И в этом зачатии дальше эти отпечатки пошли дальше. Уступать?
Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой.
А вот Богу уступить его место в своей внутренности не получается. А похотям уступить не ихнее место, а место Божье. Запросто.
Думаем.
Уступать, оказаться ниже, идти на любое унижение, лишь бы получить, чего ищешь и хочешь. Сколько из нас достигали идти на любое унижение? Опуститься ниже, потерять свое достоинство, потерять свою честь, свою честность, справедливость, лишь бы получить желаемое чувство, неважно какого греха.
Думаем. Скажите, когда мы пришли в церковь и приняли Господа своим Спасителем, мы каялись за это унижение себя не во славу Господа, а ради достижения своих удовольствий? Я никогда не видел, чтобы каялись. А вы что скажете? А вообще такие темы слышали? Сомневаюсь, очень даже. Мы подошли вплотную к этим вопросам. По порядку тем или событий, какие вот идут в свете Священного Писания, и мы просто не успеваем все охватить за одно время, одной темы. Оказаться ниже и идти на любое унижение, лишь бы получить, чего ищешь и хочешь. Продать дешевле, продаться за бесплатно. Готовое уступить без спора и торговли, сговорившись. Сговорчивая. Как быть? Вы знаете, свет Божьего лица – это очень серьезный вопрос. И если мы хотим идти дальше к свету Божьего лица, чтобы он нам открывал, что, как и зачем и почему, то только тогда оно будет обнаружиться. Потому что в прошлых темах мы с вами коснулись такого момента, Бог заострил нам внимание, что удивительно, бесы с грехом выходили, но часть вопросов так и оставалась в части людей. Это серьезно. И это правда. Притаившиеся. Читаем такое место Писания. Очень простое, у Иакова. Как мы думаем по этому поводу? Иакова 2, 8-9. Иакова 2 глава, 8-9. Если вы исполняете закон царский по Писанию, возлюби ближнего твоего, как себя самого. Хорошо делаете, пока мы останавливаемся. Дело в том, что здесь не говорится о том, что Яков забыл о заповеди новой, которую дал Господь. Какую новую заповедь или одну из новых заповедей дал Господь? Он сказал, заповедь новую даю вам, да любите меня. Нет, да любите друг друга, как я возлюбил вас. Теперь, Ветхозаветнее Писание ближнего самого, своего, как самого себя возлюбите, да? Так вот здесь вот Яков говорит, мы, говорит, о царском законе пока мы сговорим, всего лишь не говоря о новой заповеди или одной из новых заповедей, которую дал нам Господь. Итак, одна из новых заповедей, любите друг друга, как я возлюбил вас. То есть, а Ветхозаветнее, люби каждый ближнего своего, как самого себя, не как я. Как самого себя. Как самого себя, это ниже по уровню, чем как я возлюбил вас, понимаем? По-другому. Если, говорит, вы не можете быть верными в царской заповеди, о чем можно говорить о заповеди, вернее, даже о законе. Какая это заповедь? Это закон. Если вы в законе царском не можете быть верными, о какой заповеди нашего Господа новой можно говорить? Понятно. Теперь читаем. Если вы исполняете закон царский по Писанию, возлюби ближнего твоего, как себя самого, хорошо делаете. Но если поступаете с лицеприятием, то грех делаете пред законом, оказываетесь преступником. А что делаете, поступаете с лицеприятием? Что это такое? К чему относится это лицеприятие? Читаю более детальнее. Если вы исполняете закон царский по Писанию, возлюби ближнего твоего, как себя самого, без лицеприятия, то хорошо делаете. А если же вы любите, и да, видно, это ваша любовь, но только цена этой вашей любви – лицеприятие, то вы грех делаете. Скажите, пожалуйста, сколько из нас каялись в том, что когда до того, как мы приняли Христа, мы поступали в жизни с лицеприятием? Никогда такого не было, нет? Кто-то рассказывал, говорит, ну, есть такие уголки земного шара, где здороваются, приветствуются, там, или как сказать, на улице люди неверующие, и бывает, аж в пояс кланяются друг при другом. В старину бывало, знаете, на расстоянии колоссальном, увидел один другого, слазит с верхового коня, там, или с телеги, понимаете, и кланяется до земли несколько раз, а тот ему, потом они садятся верхом, приближаются, еще ближе, на каком-то расстоянии опять останавливаются, опять сходят, опять кланяются до земли, вот, потом они подошли уже вплотную, так несколько раз делается, делалось раньше, а потом уже, когда вплотную подошли, то теперь друг при другом, понимаете, вот, поклоняются до земли, а потом обнимаются, и целая история. Так раньше было. Но уже забыли, когда так было. Современное сегодняшнее поколение вообще не знает, что так было когда-то. Да, и старожилы земли позабывали, что это было, однако, все-таки когда-то. И вот кто-то стоит и говорит, а в нашем, значит, стране, где мы там жили, ну, там уголке, обычно приветствовались неверующие так, знаете, как сказать, не губы в губы, а к щеке щека, с поцелуем щеки боком своих губ. Понятно, да, объяснил? И получается, две щеки встретились, и ты того в щеку поцеловал, а тот тебя в щеку. И такое приветствие было и между мужчинами, и между женщинами, и между мужчинами и женщинами, и наоборот. И вот я, говорит, стою, жду транспорт, вечернее время, вот светофор освещает. Удивительно, говорит, смотрю, черты лица женские. Думаю, вот это да, ну никогда не видел таких грубых черт лица. Бывает миловидность, а бывают такие грубые, грубые, грубые. И там отображение просто внутреннего человека, всего лишь навсего. Ну, грубые, грубые черты. И вдруг я, говорит, увидел преображение. Эта женщина средних лет преобразилась. А такая лучезарная стала, лучезарный взгляд, лицо сияющее, улыбка. Она стала просто красивая, эта женщина, то есть на лицо. Я, говорит, не понял, что случилось. И я искал, что за причина, куда она смотрит, что повлияло на нее, что она так изменилась. И вдруг я увидел пожилого господина, который, говорит, шел навстречу ей мимо остановки, там много людей было, ну, достаточно немало, и который ее увидел и раскланялся с ней вежливо, деликатно. Это старые-старые времена, когда, знаете, шляпы снимали и поклонялись так вот слегка, наклонялись. Это те далекие времена. И вот они встретились, поговорили. Это была, ну, красавица неписанная на черты лица, теперь после того, как было грубое лицо. Распрощались, и мужчина пошел дальше. А я, говорит, остался свидетелем еще третьего лица. И вдруг я увидел у нее лицо, ужас. Это ярость, это бешенство. Я не знаю, какими словами я характеризовать. Это такое выражение лица. Это называется, знаете, за его спиной, ему в спину кинжал всадить по полную рукоятку. Я, говорит, как глянул, мне стало плохо. Думаю, хотя бы тот дядька не обернулся, иначе для него это будет ужас. Лицеприятие. Вот это да! Поймите, каждый из нас, чтобы понял, если мы никогда не каялись за наше лицеприятие, то мы так поступали, поступаем и поступать продолжаем и будем. Думаем. Едут в машине, пара. Ой, кто за руль держится, а тут еще одна, один другого за руку держит, понимаете, едут на машине. Это же вообще, ну, ой, благословенная чета. Правда, не? И вдруг по тротуару идет подходящий объект на двух ногах. И забывается, что рука с любимым или с любимой, все глаза туда, и глаза стали сверкать, и человек там. Ну, если за рулем, то машина не туда едет. Или как пассажир, ну, еще туда поедет, только что-то машину начинает разворачивать. Думаем, я понятно думаю, говорю, да? Один другому говорит, опустись на землю. С облаков, опустись на землю, да. выйди из преисподней на поверхность земли. Это другое. Это лицеприятие или как вы считаете? Натуральное. Потому что выгодный объект. Вот эта выгодность и это лицеприятие говорит о вопросе, что вы так и поступаете и с вашими родными, и с чужими. Системность лицеприятия для достижения выгоды, получения чувственности, наслаждений, удовольствий. Какой грех не играет роли? Но это же сплошь и рядом. Не это правда. Как мы понимаем такое местописание, в других темах мы с вами касались сегодня, к этому моменту надо. Левит, 19 глава, с 35 по 37. Левит, 19, с 35 по 37. Не делайте неправды в суде. Не кого-то судить, а самого себя. Саму себя. В мере, ну то есть размер. Берешь свой размер. Будь, смотри, не с неправдой. И в весе. Ну, ты взвешен на весах, но один легче пустоты, да? Но зачастую мы взвешиваем себя и считаем, что у нас все нормально. И в измерении. Да будет у вас весы верные, гири верные, ефа верная и гин верные. Я Господь Бог ваш, который вывел вас из земли египетской. Эта фраза говорит о том, что если вы вышли из земли египетской, вы освободились от земли египетской, то у вас вес, суд, размер, емкость, объемность будет верная. Если не вышли из Египет у вас, то вы никуда не денетесь, вы будете взвешивать так, как вам выгодно, так, как вам хочется, и так, как вам предлагает ваша чувственность. Понимаем? И так поступали, вот так вошли в церковь, приняли Христа, так вступили в семейные взаимоотношения, и по сегодняшний день, а теперь давайте на стаж времени посмотри каждый. Несправедливость самооценки, самовзвешивания. Египет в нас. А куда он еще выскочил, этот Египет? Следующий момент. Второзаконие, 22 глава, стих только 9 хотя бы. Второзаконие, 22, 9. «Не засевай виноградника своего двумя родами семян, чтобы не сделать себя заклятым сборы семян, которые ты посеешь вместе с плодами виноградника твоего». Ну, ладно, если добрые семена сеешь, и то не следует засевать, иначе будет какой-то хаос определенный. Но дело в том, что зачастую недоочищенность и засевается на протяжении всей христианской жизни семенами нечестия, беззакония, чувственности. Только каждый поступает. Да никогда ты не будешь поступать справедливо, честно, потому что у тебя это хроническое состояние. Скажите, кто когда-нибудь от хронического состояния беззакония каялся? Я не видел. Помните, я вам рассказывал? Хроническое состояние преступника, неверующий человек, безбожник. 18 убийств. Это старая история. Сегодняшний день, если не 18, если по 200 убийств, вопрос не в этом. Прогресс движется вперед, чтобы мы понимали. Я рассказываю старый-старый случай. И говорит, каждый раз ему давали, понимаете, статью такую мягенькую. И каждый раз очередное преступление рассматривали как первичное. Это же хроническое состояние. Неоднократное соделанного греха, преступления – это хроническое состояние. Это хроническая болезнь. Для хронической болезни совершенно другой курс лечения, правда? И зачастую люди меняют место жительства. Хронический ревматизм. И они его в себе вывозят в теплые места. Ну какие? Ну там, где теплый климат, где нет повышенной влажности, где не холодно. И, а что с ревматизмом? Он же так и остался. Остался. И вот надо в такое собрание пойти, надо такую семью создать, чтобы хронический ревматизм, похоти, наслаждение, удовольствие и чувственности не проявлялся. И вдруг оно вылазит. Представьте, за бортом времени 20, 30, 40 лет совместной жизни. И вдруг они вместе сидят, и вылазит хронический ревматизм. И она ему говорит: так вот, оказывается, какой ты. Или он ей говорит: ах, вот, оказывается, какая ты. Жизнь прожить, стрелки времени на скорый уход из жизни, немалое количество лет в христианстве, колоссальный стаж молитв на иных языках, искание чистоты и святости, и на тебе вылазит. Это первый признак, что хроническая системность так и осталась. Называется систематический грех. Мы с вами эту тему разбираем. Что такое систематический? Раз в день, каждый день на протяжении всей жизни. Раз в неделю, каждую неделю на протяжении всей жизни. Раз в месяц, каждый месяц на протяжении всей жизни. Раз в год, каждый год на протяжении всей жизни. Раз в 10 лет, каждые 10. Итого до 80 лет, ну, если в 10 лет началось, значит, еще 7 заходов. Каждые 50, раз в 50 лет, а жизни всего лишь 80. Это первый раз у меня грех вышел наружу. Правильно, 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 все правильно. Наружу-то он первый раз. А что, у кротов там подземные города, знают это кроты. И в определенное время они только наружу выходят и, понимаете, землю так взбудоражили, и все. И концы в воду, и бульк. Только не воду, а подземелье. И опять в своем городе живут и размножаются. Зачастую в христианстве многие немалые чувства удовлетворений – это кроты. Священное Писание говорит: виноградник изрыли норы. Это норами изрыли лисы, лисенята. Изрыты виноградники норами. Да, а кротами. Ну, может быть, в той местности кроты не водятся, я не знаю, Палестину, землю не изучал, не исследовал. Ну, удивительные вещи. Я говорю: так что, крот, говорю, наружу пошел, да? Крот тебя продал, что по твоим участкам? Я говорю: а сколько ты в этом доме живешь? Я о духовных вопросах, хорошо? 20 лет совместной жизни, 30 лет совместной жизни. Я говорю: а когда этот крот у тебя появился? После совместной жизни или до принятия Христа своим Спасителем? Я говорю: до принятия. Так что, говорю, ты всех кротов поубивал, поубивал? Или с этими кротами в христианство зашел, зашла? Зашла, зашел в христианство с кротами. А потом удерживал, удерживал, чтобы она не вылазила. Но она же вылазила то там, то здесь, то там, то здесь. Только в таких мягких формах. А потом как ахнуло наружу. Ну поступай, как Бог тебе определил. Да никогда у тебя из этого не выйдет ничего. Почему? Пока ты не покаешься очень глубоко и очень серьезно в этих вопросах. Читаем числа. 11 главы. С 18 по 20 стих. Числа 11, с 18 по 20. Народу же скажи: очиститесь к завтрашнему дню, и будете есть мясо. Интересно, кто-нибудь когда-нибудь думал о том, чтобы кушать мясо, нужно очищаться сначала? Да нет, такого никогда не было. Ну, никогда такого не было. А тут повествуется: чтобы вам кушать мясо в пустыне, вам надо очиститься. Так, для чего? Для того, чтобы вскрылся ряд вопросов. И столько, что ой-ой-ой. Возникает вопрос. наперед забегая по месту Писания вот здесь вот, понимаете, потом ему сродни второе будем читать, раскрывающее эту деталь с другой стороны. А вот вопрос таков. После этого события, которое Бог сказал, что оно произойдет, они опомнились? Не видно. После того события, о котором Бог сказал, и оно произошло, они опомнились? Не видно. Но рассматривая дальше народ Израиля, как зашли в землю обетованную, видно, что оно не сработало в них. Думаем. Читаем. «Народу же скажи, очиститесь к завтрашнему дню, и будете есть мясо, так как вы плакали слуг Господа и говорили». Зачастую мы плачем, да только, как правильно сказать, Иисус сказал, плачьте о себе и о детях ваших. Если зеленеющим деревом это делают, то что будет сухим? Что будет сухим, а будет ли сухое плакать о том, что оно сухое? Ой, приехали. Так народ Израиля плакал о том, что с ними делали потом, после как они продали нашего Господа. А почему с ними случилось? Потому что они продали Сына Божьего, Бога во плоти. Дальше. Они продали, потоптали Его помазание. Дальше. Он давал им жемчуги и святыни, они бросали под ноги, затоптали, потом бросились, растерзали, и потом их растерзывают люди. Дело в том, что история еврейства показывает, что немалое количество евреев, когда уже страдали за имя Господа, они поняли, что за имя Господа стали страдать, и говорили, да, это Он был Мессия, это праотцы наши отреклись, отказались, а мы их поддерживали, и мы в этом состоянии и остались. И потому теперь с нами это случилось. Вот здесь вот интересный закон. Когда человек плачет о Египте, забегаю наперед по этому месту Писания, здесь об этом будет говориться, плачет о Египте, о чувственностях, о наслаждениях, пред лицом Бога, он ни во что ставит Бога, презирает его, Бог попускает этого человека, человек полным ртом делает эти грехи, преступления, даже, потом человеку опротивило, омерзительно, но покаяния нету. Чтобы мы понимали. Народу же скажи, очиститесь к завтрашнему дню, не будете есть мясо. Так как вы плакали вслух Господа и говорили, кто накормит нас мясом? Хорошо нам было в Египте. А мясом зачастую Священное Писание рассматривает похоти, наслаждение, удовольствие, чувственность. Каких вопросов грехов? Это уже мелочи жизни к любому направлению. Хорошо нам было в Египте. То и даст вам Господь мясо, и будете есть. И дальше что будет с вами? Вы будете чувствовать, что вы опять как бы в Египте. И что вы будете говорить? Слушай, ты представляешь? Давно я не чувствовала этих чувств, как в Египте. Вот сейчас буду есть этого мяса вдоволь, а потом белым полотенцем вытрусь. Думаем. То и даст вам Господь мясо, и будете есть. Не один день будете есть, не два дня, не пять дней, не 10 дней и не 20 дней, но целый месяц, пока не пойдет оно из ноздрей ваших и не сделается для вас отвратительным. Наслаждение чувственности для вас станет отвратительным. За то, что вы презрели Господа, который среди вас, и плакали пред Ним, говоря, для чего было нам выходить из Египта, но Ты же нас вывел. Сказал Яков Господу, Ты же вывел. Ты сказал, чтобы я вышел от Лавана. А евреи еще у них в запасе, помните, одна фраза, но нас выгнали оттуда. Знаете, как звучит? Это ты, Бог, с Моисеем заодно были с египтянами, чтобы создать нам условия, чтобы они нас выгнали в 3 шеи, в 100 шей. Думаем, почему слезы и почему это происходит? Так вы, говорит, и поступаете. Псалом 77 записывает детальность. Так вы поступаете. Почему? С 26 стиха по 30. Псалом 77, с 26. Он возбудил на небе восточный ветер, навел южный силою своей, и как пыль одождил их на них мясо, и как песок морской птиц крылатых, поверх их, среди стана их, около жилищ их. И они ели и присытились, и желаемое ими дал им. Но еще не прошла прихоть их, еще пища была в устах их. Прихоть не прошла, а из ноздрей уже выходит. Скажите, мы каялись за прихоти, которые были в нас? Работая с народом, за 35 лет я этого не увидел. Когда попадали в какие-то вопросы, и была вялая реакция на предмет очищения освящения, я не увидел этого покаяния. Ефесян читаем, смотрите, что он говорит. Ефесян 4 главы. Ну почему так поступали? Почему так поступают? Почему так поступаем? Неужели так и будем поступать? Ефесян 4 главы 17. Это описывается о том, что но как все тело, составляемое, совокупляемое посредством всяких взаимоскрепляющих связей, при действии свое мера каждого члена получает превращение для созидания самих себя в любви. Если. Вот это если не сработало, то вот этого превращения и созидания самого себя в любви не будет. Но когда будут появляться объекты, вещи, пища, принадлежности, помещения, транспорт или люди, то будешь насыщаться на полную. Посему я говорю и заклинаю Господом, чтобы вы более не поступали, как поступают прочие народы. Ах, вы, чтобы не поступали? Павел, ты пишешь Ефесянам? Говоришь о том, что они поступают? Да что же такое творится? По суетности ума своего. Суетность ума? Это не суета, не спешите, подождите. По суетности ума своего поступают. Следующие стихи объясняют суетность ума, в чем она проявляется. Будучи помрачены в разуме, Бог века сего ослепил им умы. Когда мы пришли и приняли Господа нашим Спасителем, наши умы полностью просветились или частично? Работая с народом, скажу, большинство народа частично просветились. В большинстве процентном соотношении недопросветились умы. И это суетность непросвещенных умов, будучи помрачены в разуме, отчуждены от жизни Божией. По-другому, поскольку помрачены в разуме, вот потому и отчуждены от жизни в Боге, от жизни Божией. По причине их невежества и ожесточения сердца их, а сердца ожесточаются по причине обольщения греха. Вот оно куда идем. Они, дошедшие до бесчувствия, они уже не получают необходимого. Им уже не хватает. Они со слезами плачут. Давай! Я, говорит, им даю. И они вот тут вот входят в эту чувственность. И говорят, что со мной происходит? Вот то, что ты хотел, что ты хотела. Твоя заявка выполнена. Ты сейчас находишься в ресторане высшего питания. И бесы тебя обслуживают, они служебные духи, посылаемые на служение тем, которые идут в погибель, у которых площади все больше и больше, ниже и ниже. По уступчивости и отклонению назад погружение туда идет. Вот что они тебе показывают. Они, дошедшие до бесчувствия, предались распутству так, что делают всякую нечистоту с ненасытимостью. Но вы не так познали Христа. Хорошо, а как мы познали Христа? Как у нас эти вопросы обстоят? Скажите, пожалуйста. Какое состояние нашей внутренности? Мы сами видели, вначале прочитали место Писания о том, что так и поступайте, как вы поступали. Ну, это хорошо, это понятно. Ну, а как мы поступаем? Что мы поступаем? Следующий момент, на который нам необходимо заострить внимание, задуматься, это очень, очень глубокое место Писания, и так просто описано. Это описывается в книге Руфь. Как-то мы с вами касались этого вопроса не так давно. Но сегодня к этим деталям сегодняшней темы. Руфи, 3 главы, стих только 18. Это Наимин похоронила мужа, похоронила сыновей, остались снохи, ну, говорят, невестки друг для друга, я не очень разбираюсь в этих вопросах. Но остались молодые вдовы и старая вдова. Наимин осталась вдовой, Руфь и Орфа остались вдовами. И вот они сколько-то уже прошли, или где она им говорила, это первый раз или очередной? Это последний, решительный, не исключено. Дочери говорит, я очень, говорит, переживаю о вас, нет у меня сыновей, а вы еще молоды, вам бы определиться в семейную жизнь. Мы не разбираем этого вопроса, просто чтобы события увидеть. Возвратитесь на вашу родину, ваши дамы, и да будет вам милость в том, чтобы вы нашли пристанище в домах ваших мужей. Что нашли? Пристанище? Когда появляются объекты, то души, не нашедшие пристанище в Господе, не нашедшие пристанище в своей христианской семье, живущие без пристанища, оставившие свое жилище, видят объект, и это, говорит, в мое пристанище. Я нашел, говорит, я нашла, это вот мне надо. Позарез надо. Вот здесь я, говорит, отдохну душою. С этим объектом, кто он, она или он, не играет роли. Пристанище? Так вот, чего ты искала долгие годы, даже в христианстве. Пристанище. Пристанище какого? Народ Израиля постоянно искал пристанище, с которого их вытурили, выгнали из Египта. Это было их не пристанище. Мы что думаем? Там только стоит вопрос, котлы с мясом? Я не вижу котлы с мясом. Я не вижу огурцы, дыни, луки, лук репчатый. Я вижу, что это прикрытие. Дело в том, что народ ел и пил, и встал, что делать? Играть. О, там были игры чувств. Движение мыслей, чувств, хотений, желаний. Движение тел. Дальше этими чувствами, посредством всяких взаимоскрепляющих связей, Бог знает, до чего они доходили. Думаем. И они входили в такую чувственность. Просто путь к ихнему сердцу был проложен через их желудок. Полные котлы мяса, овощи, фрукты. Они забывали, что это была железная печь. Самый большой опиум для всего человечества в каждом народе – это сексуальные взаимоотношения. Это флирт, если не дается возможность сексуальных. В концлагерях давали под конец, перед смертью, станцевать танго смерти. Оно было очень красиво написано. Его исполняли музыканты, а это были евреи. Евреи – это люди музыкальные. И зная, что их жизнь скоро оборвется, они с такими чувствами играли. И так его исполняли. Даже зная, что скоро погибнут. Все-таки музыка ублажала внутренность. Соломон говорит, я завел певцов и певиц. И услаждение слуха человеческого, различные музыкальные инструменты. Мы понимаем, что Там были исполнители и исполнительницы с такими движениями своей внутренности, что они брали за живое слушающих. Понимаем? Думаем. Это страшные вещи. И вдруг эти аккорды заиграли. Появился объект. Резонанс и чувство пиком до солнца и до небес. А если этот резонанс произошел бы в старости лет 60, 70, 80? Что тогда? И чего они желали? Дал им, да. Вот смотри, что с тобой происходит. И вот Руфь говорит, возвратитесь, найдите себе пристанище. Орфа согласилась найти себе пристанище. А Руфь сказала, пристанищем моим будет Бог. Вопрос. Народ Израиля, возвратитесь к богам египетским. Возвратитесь туда, у вас там было пристанище. Бог сказал, что надо идти в землю обетованную. Ай-яй-яй-яй-яй. Так вы теперь ваше пристанище египетское приносите в землю обетованную и отдыхаете душою. Это ваша виноградная лоза и ваша смоковница. Каждый будет отдыхать под своей виноградной лозой и под своей смоковницей. И будет приглашать один другого под свою виноградную лозу и под свою смоковницу. Понимаем, нет? И вот ты понимаешь, что когда тебе попадает в глаза объект, ты идешь под ту смоковницу и ту виноградную лозу. Ты понимаешь, когда у тебя вспыхивают чувства, ты говоришь, иди ко мне под мою смоковницу и под мою виноградную лозу. Почему мы касаемся Руфи? Ну, здесь уже стрелки часов далеко убежали. Скорее всего, на Руфи мы остановимся и будем молиться. И все-таки Наимень вернулась в свою землю, землю обетованную. Вдовой поменяла свое имя, сегодня не разбираем, это плохо она сказала, что я не Наимень, а Марфа, а Марра, горькая. Бог тебя не заставлял страдать, это надо еще разобраться, кто из вас виновен, ты и муж. Почему ты поддалась, почему ты пошла? Зачастую, говорит, ради мира в семье, я говорю, не обманывай и не лги, ради удовлетворения своих похотей и наслаждений, а говорит каждый и каждая зачастую, для созидания семьи. Я говорю, неправда. Просто я сейчас детали не буду говорить с кафедры. И вот там стоял вопрос, что будет дальше? И решался вопрос о том, чтобы Руфь сделалась супругой, наверное, Вооза. Мы сегодня о Воозе. Здесь большой благословенный положительный пример. Но отсюда берем жуткую деталь, которую использует дьявол в практике своей бесовской работы с христианством. 18 стих. «И сказала ей, 17, то есть Руфь рассказывает Наимени, эти 6 мер ячменя он дал мне и сказал мне, не ходи к свекрови своей с пустыми руками». Та, то есть свекровь, отвечает, та сказала, «Подожди, дочь моя, доколе не узнаешь, чем кончится дело. Дело кончится чем? Когда кончится? И вот, когда оно кончится, то мы посмотрим, чем оно кончится. Хорошо? Кончится – это абстрактная единица времени. Оно в процессе. Дальше. Чем кончится дело? Ибо человек тот не останется в покое, не окончив сегодня дело. Видим глубину? Дьявол не останется в покое, пока мисс не окончит дело. Это надо сказать слава Богу, что в определенных случаях дела, которые должны были произойти, Священное Писание говорит, и не участвуйте в бесплодных делах тьмы, но и обличайте себя. Ну-ка, себя обличай. Иисус пришел, чтобы разрушить дела дьявола. А зачастую оценка такая. Ну вот опрометчивость, ну вот такое состояние. Я вот себя взвешивал, я себя взвешивал. Я говорю, правда? Это твоя такая оценка, и все, давай раскапывать. Или только ты хочешь. И когда раскапываешь, то там, знаете, не нос комара и не хвост динозавра. Монстера, левиафана. А там скопище их. Я говорю, вот такая твоя взвешиваемость и оценка, и замер, в каком ты состоянии, говорит, что в тебе проходной двор этих чувственностей. Систематичность, постоянство, отсутствие покаяния. То есть еще скажи, говорю, слава Богу, что с тобой не случилось до конца. Вы обратите внимание, о Ваозе сказано благословение, о котором Бог в дальнейшем будет говорить. Ныне день спасения. Сейчас. Час спасения. Ныне. Сейчас. Не завтра, не послезавтра. Сколько из нас откладывали наши рассуждения, вопросов покаяния на завтра, послезавтра и дальше? Я говорю, ты понимаешь, что дьявол приготовил тебе яму, чтобы ты туда зашел, туда зашла и никогда не вышла. Не вышел. Почему? Потому что у тебя вот это сидит в системности, желаемое тобою, и ты прятала на протяжении ряда времени. Ужас заключается в том, что это прячется зачастую на протяжении момента очищения и освящения. Никогда не думали? Осветитесь, ибо вы завтра будете есть мясо. И во время того, как вы осветились и прилетели птицы, то у вас вылезло наружу все сокрытое. И ваша прихоть и одурение до умопомрачения. Они только успевали жарить и есть, жарить и есть. А будем есть и пить, и завтра умрем. То народ ел и пил и встал, что делать? Играть. О, веселье, хороводы, пляски. Торжество, ликование. Египет ожил. Слушайте, а там, где мясо, там и мясо на костях дрыгается, прыгает. Ого, вот оно, куда мы выходим. Путь к сердцу греховодников лежит через ихний желудок. Дайте им мясо, дайте им продукты питания, и заиграет блудная плоть. Или да не плоть отдельно ходит, а мы отдельно. Это наше естество. И поэтому эти вопросы, о которых Бог говорит, или очищаешься, или будут проблемы. Мы, понимаете, мы просто движемся по вопросу поступать, уступчивость. Думаем, хорошо. У нас продолжение темы должно быть, мы не успеваем. Это очень глубокие вопросы, остальные мы должны будем дальше с вами касаться. Уступчивость. Поступь? Отпечатки? О, ну-ка давайте проверяем каждый. Какие отпечатки на нашем хождении? Какие отпечатки на наших телах? Отпечатки на наших телах – это чувственность в наших телах. Это отпечатки. Это уступчивость, податливость, потому что приятно. И долой чистота и святость. Ах, вот оно что! Ничего, Бог поймет, решит наши вопросы. О-о-о, расчетливость и дальше. Слава Богу, что мы в Его цветнике, винограднике, в Его саду, что в жизни не прорвались неготовности. Есть о чем задуматься, пересмотреть свою жизнь, потому что многие вопросы не были пересмотрены. Но у кого пересмотрены, слава Богу, а у кого недопересмотрены, потому что работая с народом, только успеваешь и видеть этого. У меня, говорит, в этом вопросе очищение, освящение уже имеется, все, покаяние. И ладно, хорошо. Буквально через пару поворотов вылазит. Я говорю, так что это? Ух! Ну, у кого какая реакция, понимаете? Кто начинает объяснять, оправдывать, кто, понимаете, наоборот, скрывает, чтобы, наоборот, не знали об этих вопросах. Кто-то, понимаете, на личное общение с Богом переходит, я говорю, только для того, чтобы скрыть. Я говорю, вот то, что скажешь Богу, благослови тебя Господь. Если только ты пожелаешь, я задам тебе вопросы о том, что ты говорил или говорила Богу. И задам тебе вопросы по теме. Хорошо? Да. Задаешь вопросы, и человек... Я говорю, а эти вопросы были освящены, когда ты говорила с Богом, и мне в уши было сказано тобой, из твоих уст, что я все передал Богу, все, я свободен, я свободна. Я говорю, а тебе что ты скажешь? Какой процент передан Богу, и какой процент оказался скрытным? И мы сейчас его вскрыли, еще не до конца. Понимаем, нет? Поэтому путь очищения и освящения – это больше, чем просто мы так думаем. А фактически это получается раскрытие, разоблачение недоочищенности нашей, в которой, из которой вместе мы вошли в тело нашего Господа.
А дальше добавили, приумножили, оправдали, защитили, показали, что мы без этого жить не можем.
Вот это да, а хотим иметь жизнь, не хотим иметь жизнь с избытком. А он говорит, а заповедь, которую я получил от Отца, это жизнь вечная. Ну и как у нас дела с этой заповедью?
Ну как будет получаться жизнь? Ну скажите, ну как?
Это же религиозное существование. Но стрелки далеко убежали, Господу нашему славу. Есть возможность молиться, жизни не прервались, ни готовности. Склоняем колени, молимся. Аминь.